«Все так, плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так, плюс». Я Марк Нуждин, здесь постоянный ведущий этой программы, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем, как всегда, с того, что эта программа посвящена истории дома Романовых, которая у нас пока на задворках, но обязательно появится в одной из следующих выпусков. А мы сейчас будем вам рассказывать крайне интересные вещи, перед которыми обязательно нужно напомнить краткое содержание предыдущих серий. Но еще один служебный момент. Я напомню всем, кто к нам, может быть, присоединился только что, что эта программа выходит на сайте echo.fm.online и в онлайн-приложении Echo, которое есть и для Apple, и для Android. Поэтому скачивайте его себе на телефон, смотрите, там много интересного. И, конечно же, напомню вам, что все, что вы услышите в этой программе, должно и может становиться для основой для дискуссий. Поэтому обсуждайте то, что увидели, ставьте лайки, делитесь ссылками на эту программу. Нам очень приятно то, что вы все время где-то находитесь рядом с нами и делаете ее фактически вместе с нами. Ну и те, кто смотрел, те знают, конечно, те, кто не смотрел, тем расскажу об этом впервые, что в прошлом выпуске у нас шла речь о том, как на юге России сначала совершенно стихийно, просто из офицеров, которые пытались убежать туда, где большевики не так прочно стояли на ногах, а потом уже и в процессе боевых и очень тяжелых испытаний зарождалось белое движение. Красные шли за ним по пятам, и на грани фола вот это вот все находилось, но, тем не менее, белые как-то выстояли, консолидировались, получили подкрепление. Но что же красные? Вот об этом мы сегодня и будем говорить.
Да, мы рассказали о том, как возникло белое движение, как сформировалась будущая белая гвардия, белая армия. Что же про красную армию? Ну и здесь все такой мифологии. Мы же вообще все знаем. С детства 23 февраля, праздник, день создания. В 1918 году Красной армии. В 21 веке этот день стал еще и выходным. И исторически как-то, ну вот, десятилетиями при советской власти все мужчины получали от женщин на работе или дома, от жен, от сестер, какие-нибудь там подарочки. День защитника Отечества. Ну, сейчас День защитника Отечества, а так День советской армии. Универсальный праздник, салюты. Точно все об этом знали, но, наверное, что-то значимое произошло в этот день. Почему к 23 февраля это все так привязано? Ну, давайте тогда расскажем, что же было на самом деле. Вообще, как мы уже говорили, большевики, придя к власти, пообещали же, что никакой войны, демобилизация, а если уж нам и понадобится защищать достижение революции, то это только все может быть добровольно, вот никакого рекрутства, ничего принудительного. Исключительно все основано на сознательности. То, что у нас и рабочий класс сознательный, и есть сознательные матросы и солдаты, как их легко можно было разагитировать или соагитировать, кому как нравится, чтобы они перестали подчиняться царским генералам, ну, значит, их можно также заагитировать, чтобы они теперь подчинялись своим большевистским идеологам. Но в реальности все резко усложнилось. Во-первых, но это, правда, было еще при временном правительстве, получилось так, что солдаты сами себе должны выбирать командиров. Потом они же чуть что могут митинговать, обсуждать приказы того самого командира, которого они выбрали. Ну, в общем, вся эта дисциплина была разрушена к ноябрьскому перевороту большевистскому. Там, конечно, все это очень пригодилось для того, чтобы захватить власть. Но дальше, тем более, что они пытались взять еще и под контроль остатки той еще царской армии, но почему-то ничего не получалось. Ну и, кстати, это вот большевики уже доконали, когда они еще и прекратили, запретили использование каких-либо чинов и званий в армии. Ну просто вот выбираете себе командира, ну как-то так абстрактно, ну потом уже стало понятно, командира роты или командира полка. Это, в принципе, даже закрепилось в языке в 20-е годы, пока не вернули офицерские звания, комполка, комвзвода, ну вот все вот эти аббревиатуры, знаменитый комдив. Соответственно, командир дивизии, а званий никаких нет. Ну или потом пришлось вот под эти, соответственно, звания там что-то подбирать, а поначалу нет, все вот у нас теперь будет сознательно, теперь все будет добровольно. И еще и возьмем под контроль старую армию, Просто ее надо на всякий случай зачистить от контрреволюционных офицеров, но это значит расстрелять, переубивать их всех, и вот как-то позаботиться о том, чтобы эти вот солдаты, сагитированные, могли еще и защищать достижения революции. Ну, понятно, что не получалось ничего. Здесь вообще вот мы в терминологии еще должны как-то разобраться, потому что традиционно все синонимично звучит Красная Армия, Красная Гвардия, но это тоже не совсем так. Потому что Красная Гвардия появилась вообще-то еще до прихода большевиков к власти. Тоже вот стихийно, надо же как-то поддерживать порядок на улицах, когда жандармы оттуда исчезли. И отряды Красной Гвардии, в том числе из вооруженных рабочих, они появились еще весной 1917 года, и далеко не все из них признавали над собою власть большевиков. Еще раз напомню, на любых выборах легко побеждали эсеры и меньшевики, а вовсе не большевики. Там, где эти выборы проходили, соответственно, если местная власть вот, выборная, законная, ее признают эти вот сознательные рабочие или матросы, ну и как-то подчиняются, соответственно, на местах вот этим эсерам и меньшевикам, вовсе не большевикам. Поэтому поначалу большевикам само название «Красная гвардия» не очень нравилось, оно было неочевидное, как-то связанное именно с ними. Ну, надо же что-то делать, формировать все равно какие-то свои силы. Поэтому вот товарищ Крыленко, пламенный большевик, а впоследствии разоблаченный как враг народа, предложил сформировать народную гвардию. Чего ж мы вот ждем? У нас будет своя народная гвардия, не красная, тоже вот обращу внимание, название красивое. Ну, в принципе, все диктаторы любят такие красивые словосочетания. Мы же знаем, что в Северной Корее режим называется Народная демократическая республика, где нету ни народовластия, ни демократии, ни республики. Ну, название-то какое? Также большевики любили. Большевик Кедров пошел еще дальше, предложил назвать социалистическая гвардия, чтобы сразу в названии все правильно было отражено. Странно, что не коммунистическая. Ленин-то уже же настаивал на том, что мы уже никакие там не социалисты, социал-демократы в Западной Европе себя полностью дискредитировали, а вот коммунисты – это вот, вот новенькое такое, популярное. И в итоге вышел декрет в декабре еще 1917 года, мы все пытаемся к 23 февраля да, подобраться, а пока ничего не получается, о том, что надо сформировать народно-социалистическую гвардию. Ну, декрет выпустили, вроде бы никто ж не запрещает записываться, сознательность проявлять, защищать Отечество, но чего-то вот не складывается.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ленин-то одобрил все, понятно, эти декреты, но сначала какие-то иллюзии, что вот мы же с помощью вот наших сознательных, в том числе и агитаторов, будем заботиться о том, чтобы вот эти вот серые, темные, безграмотные массы, многие, кстати, безграмотные, чтобы вот отбирать лучших, выкристаллизовывалось, как вот они называли, новое поколение сознательных воинов, сознательных бойцов, потом вот с их помощью мы будем разбавлять, там, да, добавлять их в ту прежнюю царскую армию. Так вот постепенно шагнет масса наша идеология, и все будет по-нашему. Перерождение произойдет, соответственно, той самой еще Красной Армии. Ничего не получается. Но большевики уже иллюзий-то не питают, что дальше вот просто само по себе наступает царство труда и справедливости, тем более, что мы уже говорили. В Москве, например, пришлось захватывать власть вооруженным путем, и у большевиков просто везде было колоссальное преимущество в силах, в тех людях, которыми они могли располагать, обманом, коварством, популизмом. И сопротивляться им поначалу могли только вот эти жалкие кучки, вооруженные сопротивления, я еще раз напомню, оказывать, как правило, бывших офицеров или юнкеров. У большевиков были серьезные политические соперники, меньшевики и эсеры. Ну, просто большевики, как мы говорили, отлучили их от власти, да, разогнав учредительное собрание, а далеко не все их политические противники, тоже марксисты, готовы были идти на вооруженную борьбу. А вооруженную борьбу, именно чтобы сопротивляться и отстреливаться поначалу, могли вести только вот эти вот осколки царские, еще раз повторюсь, не монархисты в подавляющем большинстве. Нам-то их преподносят как прислужников царизма. А самое парадоксальное, еще раз повторюсь, я это уже говорил, никто не поднимает вот как символ, как знамя династию Романовых. Нету вот этих фанатов, которые мечтают о возвращении на трон не то что Николая II, а хотя бы кого-нибудь из них, из других более хороших Романовых. Это все, кстати, радикально отличает. Большевики просто любили себя ассоциировать с Великой Французской революцией, но там-то были настоящие роялисты, люди, которые считали бурбоны законная власть, они должны будут вернуться, и вернули потом в итоге власть бурбонам после свержения Наполеона. А здесь в России все совершенно иначе. Но мы вернемся еще к Романовым, которые себя таким катастрофическим образом дискредитировали. Но, в общем, большевики в ходе своих дискуссий, постоянных, ежедневных, никакой диктатуры там еще личной ни у кого нет, приходится чуть что голосовать, Ленину тяжело, и еще надо как-то объяснять. Мы же в рамках Первой мировой войны, надо ее как-то заканчивать, а немцы, вот видите ли, упрямятся, не хотят просто так заключать мир, требуют там что-то. Ленин говорит, что надо соглашаться на любые условия, у него там оппозиция, мы это все рассказывали, и произносит удивительные вещи, в числе прочего. Нам, конечно, нужна армия для защиты революции, для защиты нас, большевиков, но это все нам нужно внутри. Нам совершенно не обязательно сопротивляться каким-то врагам извне, часто мы с ними мир на любых условиях, ну, фактически там капитуляция произошла. Вот внутренние враги, буржуазии недодавленные, вот для этого нам в первую очередь армия и нужна. Ну, в принципе, это Ленин реализовывал свой призыв, свой печально знаменитый лозунг «Превратим империалистическую войну в гражданскую». Ну и вот это опять, возвращаясь к теме, а кто бы мог победить большевиков? Ну, получается, никто. Потому что кто бы еще мог вот так вот откровенно говорить, что утопим в крови своих собственных соотечественников правильным происхождением или тех, которые с нами идеологически не согласны, кроме большевиков. Но поначалу все не просто складывается. И вот в январе на одном из совещаний товарищ Подвойский, еще старый большевик Николай Подвойский, впервые, по-моему, и произнес это словосочетание «Красная армия», которую нам надо наконец-таки начать формировать на новых принципах, по-новому, потому что до этого, ну, как я уже говорил, там, социалистическая гвардия, народная гвардия, народостилистическая. А вот это словосочетание «Красная армия» как будто бы впервые прозвучало, да, она нам нужна, новая, но не для того, чтобы защищать Отечество от немцев, которые вот-вот перейдут в наступление, мы тоже про это все рассказывали, а вот чтобы, видите ли, с этой буржуазией недобитой добраться. Ну и вот здесь в конце-то концов и вышел декрет о том, что надо формировать, вот эта аббревиатура появилась, РККА, Рабоче-крестьянская Красная Армия. Аббревиатура в итоге так достаточно прочно закрепилась и устойчиво использовалась даже в начале Второй мировой войны. Мы-то больше привыкли Советская Армия, Красная Армия, а вот правильное название было РККА, Рабоче-крестьянская Красная Армия. Казалось бы, где 23 февраля? Да, вот надо же добраться до этой даты, что же там произошло? Потому что первый корпус рабоче-крестьянской армии сформировался в Петрограде, понятное дело, уже в январе 1918 года. Все никак не найти, да, нужную дату. И здесь, ну, в основном там были в том числе и рабочие. Это все поначалу опять все хотелось как-то добровольно, с призывами. А что получалось в реальности? Что большевики вынуждены были констатировать. Ну, кто приходит записываться? В первую очередь просто безработные, потому что в Красной армии там же поют. Во-вторых, пока никого на фронт отправлять не собираются. Это же хорошо и удобно. Ты вооруженный, о тебе заботятся, тебя кормят, а делать, по сути, ничего не надо. Более того, там же все еще действует принцип командиров, если вы выбираете. Большевики пытаются на это влиять, но там, что там, один большевик против 100 вооруженных рабочих или матросов, а если там еще анархисты вот мутят, а если меньшевики что-то объяснили, мало ли кого выбрали командиром, потом взяли да переизбрали, или им там дают какое-нибудь задание рабочим защищать революцию, а они на митинг собрались, а они обсуждают эти приказы, потому что сами большевики их научили, не надо офицеров, командиров слушаться, народовластие должно быть настоящее, сами себе все будете выбирать, сами себе будете голосовать. Вот собираются солдаты, проголосовали, воевать, как вот Шариков, ну, что-то встанем, а воевать шиш с маслом. И все это правда. Еще и безидейные там, и даже вот сами большевики впоследствии называли, что вот эти первые недели, вот эти вот отряды Красной Армии, это все какая-то вот партизанщина. Где-то вот издалека, когда безопасно, они могут еще как-то вести боевые действия. А как только страшно стало, они тут же сразу разбегаются. Дисциплина, тем более, на нуле. Состав туманный, много уголовников. бывших, которым нравится, что пришел, записался, а тебе тут же оружие дают, никакого ценза нет, неважно, что ты сидел сейчас, да, в 21 веке, что и амнистию получишь, если пойдешь кого-нибудь убивать. Ну так вот, здесь, правда, большевики вспомнили о том, что Карл Маркс придумал. Ну, Карл Маркс, он же вообще теоретик, абсолютно далекий от практики. Парижским коммунарам не поехал, только приветствия посылал, но всех поучал, что надо просто вооружить будет народ. И это само по себе, вот сам по себе народ и будет защищать завоевания новые, социалистические. Это просто буржуазия народ не дает вооружать. А если народу раздать оружие, он в силу своей вот собственной сознательности, с пониманием того, что теперь власть у нас народная, он сам будет защищать. Ну вот тоже все это не действовало. Вооруженный народ – это одно, а армия – это совершенно другое. Там, правда, большевики тоже стали формировать, создали вот эту программу милитаризации, которая сохранялась на протяжении десятилетий. Это вот предвестник НВП, начальной военной подготовки, все в обуч, чтобы все-таки все рабочие худо-бедно могли понимать, как обращаться с оружием, вот это вот обучение, чтобы потом они приходили хоть частично подготовленные в Красную армию. Но это вот то, что мы в школах, в моем поколении, должны были учиться разбирать, собирать автоматы, противогаз одевать. Это все было вот очень важно, хотя, конечно, тоже все профанация, бессмысленная милитаризация. Ну и вот вроде бы первые отряды появились, как я уже сказал, целый корпус, это уже там до 15 тысяч человек. А ничего не получается.
Максим, давайте еще до первых отрядов. Я хотел бы нашим слушателям сказать об их сознательности, потому что очень приятно, что они-то как раз проявляют сознательность на самом высоком уровне. Именно благодаря вам, уважаемые наши зрители и слушатели, наша программа выходит дальше. И, разумеется, вы можете помочь нам, каким образом, смотрите в описании программы. Любая сумма для нас не существует маленьких пожертвований, потому что в конечном итоге все вы, вас очень много, и все вы помогаете нам работать и выходить дальше. Самые простые способы, включая просто отправить деньги на мобильный телефон. Делайте это в том размере, в котором вы позволяете себе финансировать покупку утренней прессы. Сколько вам на газету считаете уместным потратить, столько вот вы нам тоже переведите, потому что мы гораздо лучше любой газеты. Ну и конечно же, вот эта вот сознательность, которую вы проявляете, не идет в какой пример с тем, о чем сейчас говорит.
Несознательные получились первые бойцы Красной армии, ничего не получалось, а если и получалось, то есть мы рассказывали в прошлой программе, во время знаменитого ледового похода, белые же не достигли ни одной своей цели, они не смогли захватить Краснодар, потому что приходилось штурмовать в пятеро превосходящие красные силы. То есть вот если красноармейцев 5 раз больше, если они только обороняются еще и с пулеметами, и с артиллерией, тогда от них есть прок. Но только вот в таком случае, потому что в итоге все равно они не смогли добиться разгрома этой, по сути, это горстки белых, не смогли помешать объединению этих вообще-то разрозненных сил, смогли их окружить, разоружить, и небольшие части, ну мы рассказывали в прошлый раз, в чудовищных условиях все равно продержались и потом стали вот ядром, вокруг которого сформировалось, правильно говорить, да, белое движение.
Все там вместе. Забавный момент еще вот с белым движением. Белые военачальники потом уже в мемуарах писали, что им как раз вот в ходе вот этих вот событий, о которых вы говорите, пришлось переучиваться с опыта Первой мировой войны и вместо организации правильных атак, слабые места, атаковать в лоб, просто идти на пулеметы, потому что как раз лобовых атак не выдерживали вот эти вот силы, которые их действительно серьезно превосходили. Достаточно было просто показать им присутствие какой-то массы людей, готовых атаковать, и они сбегались.
Это правда. Но вот большевики же тоже учились, тоже делали какие-то свои выводы, и в принципе вот после вот этой большевики тоже все это понимали, что белые-то оказались не разгромлены, не добитые. Вот эти вот остатки буржуазии на юге России при нашем колоссальном превосходстве в численности людей, они сохранились, эти отряды, дальше там гражданская война же затянулась надолго. Так вот, и тут большевики, ну это правда уже весна 1918 года, принимают решение отменить в своей Красной армии выборность командиров, а назначать их, назначать и все. Вот так вот. Мы вот большевики решили. То есть, опять-таки, все обещания большевиков оказались лживыми невыполнимыми, легко от них большевики отрекались, в отставку уходить не собирались, раз у них ничего не получалось. Ну, там Путину всегда могли объяснить, что теперь-то вы же должны защищать завоевание революции, вы солдаты Красной Армии, поэтому теперь, конечно, должна быть дисциплина, а дальше там доходило уже у Троцкого и до децимации, когда там каждого десятого за отступление расстреливали, и заградотряды появились, и все это воплощали в жизнь большевики, которые до того годами проклинали проклятый царский режим, который гонит на убой, непонятно за что, простых рабочих и крестьян. А большевики, еще раз повторюсь, совершенно не скрывают, что для них главное удержать собственную власть. Пусть там будет все, что можно, оккупировано немцами, это нам не важно. Нам главное сохранить собственную власть и разобраться с внутренними врагами. Ну, в общем, большевики пришли к тому, что у них единое начало. Правда, сразу же столкнулись с объективными трудностями, про которые мы тоже уже говорили. Какими бы ни были пламенными командирами вчерашние, даже иногда младшие офицеры, а может быть, кто-то из бывших рабочих, а навыков нет, опыта нет. Как организовать оборону, как организовать снабжение, как вообще все формировать, как двигаться, с какой скоростью. Миллион проблем, которые знает профессионал, который учился в военном училище когда-то этому специально, но не знает. Самый вот идейный, самый сознательный рабочий, да в том числе и самый пламенный большевик. То есть никак не обойтись было без профессионалов. И практически сразу большевики пришли к тому, что надо агитировать свою армию, вот этих проклятых золотопогонников, царских генералов. Ну, там, на их счастье, достаточно быстро нашлись люди, которые перешли на их сторону. Некоторых мы знаем, именно потому что они и перешли на сторону большевиков. Ну, так вот, но удивительное произошло в Красной Армии почти сразу же. Вначале сложилось, потому что есть как будто бы командир, нередко бывший царский офицер, может быть, даже царский генерал. Как можно доверять царскому генералу? Он там еще и дворянин, он же сразу потенциальный предатель, но он профессионал. Поэтому, чтобы вот за ним присматривать, был сформирован институт красных комиссаров. И получалось, что командир должен все согласовывать или даже спрашивать разрешение у комиссара. Комиссар уже может быть кто угодно, который руководствуется какими-то своими представлениями о том, что вот одобряют, не одобряют решение командира профессионального. Все это, конечно, страшно вредило большевикам, но тем не менее, это и недоверие, и паранойя, потом при Сталине этот институт прекрасно сохранится. Всю Вторую мировую войну функционировал, а впоследствии все это превратилось в замполитов, заместителей по политической части. Но вот я когда служил в Советской Армии, это уже конец 80-х, конечно, там были замполиты, офицеры, которые должны были присматривать, чтобы все было правильно, по-коммунистически. И все. А так вот они вроде и не артиллеристы, и не танкисты, замполиты, военно-политическое училище. Потом психологами стали. Вот как все можно так легко трансформировать. Ну, в общем, сложилась в Красной Армии порочная система, если уж немного начали, то вот этого двуначальное. Опять-таки, причем 23 февраля, все же надо подобраться к этой дате, которая, как мы знаем, и вот накануне у нас сейчас передача, да, выходит, и поздравлять будут, миллионы женщин подарочки какие-то принесут. Почему же вот именно 23 февраля? Но здесь вот, еще раз напомним, да, декрет о формировании рабоче-крестьянской армии был подписан 2 февраля. Но я еще все стараюсь в новом стиле называть. Примерно в это время как раз большевики реформу-то и провели, перешли на правильный григорианский календарь. Вот, ну, 18 февраля началось немецкое наступление, тоже мы рассказывали, потому что большевики пытались затянуть переговоры, все ждали, пока в Германии начнется пролетарская революция, немцам все это надоело, и они просто перешли в масштабное наступление и с легкостью, крошечными силами начали оккупировать колоссальные территории. Ну, большевиков житница Российской империи, Украина с ее угольными шахтами, ну, это Донецк, поспорят еще, да, патриоты Украины, не Украина. В общем, вся эта территория-то немцами была быстро оккупирована. Именно там производилось основное количество угля в Российской империи, железа. Но это все большевиков не тревожило. Им главное было Петроград, с которого они в итоге сбежали, и Москва. А это же Северный фронт. А Прибалтика, это, соответственно, нынешняя территория Латвии уже частично была оккупирована немцами. Они начинают наступать, стремительно приближаются, захватывают достаточно быстро территорию Эстонии. И получается, что на территории Эстонии, они приближаются к Нарве, а к югу от Петрограда к Пскову, и остановить их не может никто. Ну вот тут выходит 21 февраля, соответственно, тоже вот сюда-то, и все никак не совпадает, да? Знаменитая тоже, ну как это скорее прокламация, «Социалистическое отечество в опасности», приписываемая, конечно же, руке Ленина, и как нам потом в школах рассказывали, тут-то сознательно рабочие поняли, им же Ленин все объяснил, теперь-то вы защищаете не царский режим, а завоевание революции, поэтому все срочно должны собраться в боевые отряды и срочно ехать на фронт десятками тысяч, останавливать вот это вот проклятое кайзеровское движение к нашему священному Петрограду. А кайзер – это буржуазия. Тут большевикам, правда, приходилось сложно лавировать, потому что они ж мир хотят заключить. В итоге к этой капитуляции пришли. И в том числе почему? Да потому что ничего не получалось. Ни на какую сознательность давить не получалось. Если Корниловский мятеж худо-бедно остановили, в чем тоже, еще раз напомню, как, ехать никуда не пришлось. Остались там в пригородах Петербурга, а Корнилов просто не смог прибыть. А даже те части, которые вошли в контакт друг с другом, тут же быстро договорились. По-хорошему, еще и хотели поменять Корнилова на Керенского, как я рассказывал. Шок и ужас. То есть воевать не пришлось. А тут все-таки немцы. Как ты там с ним будешь договариваться? Потом еще далеко от Петрограда. Это же надо еще от Петербурга, например, до Нарвы. Это около 180 километров. До Пскова 280. Неохота как-то, неинтересно. Ничего не получается у большевиков. И на какую сознательность давить не приходится. Тут уже большевикам даже приходится объявлять революционную мобилизацию, опять-таки отказываясь от всех своих обещаний. Это вот все, казалось бы, вокруг 23 февраля, но не 23, потому что, в числе прочего, вот в этих постановлениях о том, что социалистическое отечество в опасности, и надо вот собирать, вот, формировать отряды для обороны, завоеваний революции, а в том числе, в числе прочего, там же еще и прописано, что а всякая недобитая буржуазия будет тоже мобилизована, чтобы окопы рыла. Вот такой вот произвол по социальному признаку. Но и это еще не все. Там удивительным образом у большевиков был еще министр юстиции, а это был СР Штейнберг. И его потрясло, что, в числе прочего, был еще такой пункт, что на местах командиры Красной Армии могут принимать легко решение о том, чтобы расстреливать, ну ладно, там шпионов, например, и дезертиров, а еще спекулянтов, а еще хулиганов, громил. Именно так и было написано. И на месте можно расстреливать громил и хулиганов. А это уже такая размытая категория, да, что это что угодно может твориться, сводить личные счеты, просто какой-нибудь больной человек, которому нравится расстреливать, сейчас этим начнет заниматься. Это же вообще все безумие какое-то, никакого правосудия. Ну, большевиков все эти пустяки не тревожили. Скоро они развернут вообще красный террор уже по-взрослому, по-настоящему. И 21 февраля, опять-таки 21-го, да, был сформирован комитет революционной обороны, который возглавил Яков Свердлов. Но ничего не происходит. Немецкое движение не остановлено. Скромными силами, когда там по 100, по 200 человек, как я рассказывал, на железнодорожных платформах или где-то даже на грузовиках, они день легко преодолевают по 50 километров и стремительно приближаются к городу трех революций. Причем ужасу большевики видят, что даже там, где вроде бы какие-то были части революционные, они, вот вы тоже про это сказали, быстро разбегаются. Немцам, если кто и оказывает сопротивление, то либо красные латышские стрелки, которые защищают свою землю, у них там старинная еще вражда с землевладельцами, немецкими баронами, и примерно аналогичная история в Эстонии. Но никак вот не вот эти вот русские мужики, дубинные, которые разбегаются так, что немцы, прибыв, например, в город Лудза, Люцен по-немецки, но это вот в восточной Латвии. В Германии же голод, потому что рассказывают, брюквенная зима, солдаты на ничтожном пайке находятся, изголодавшие, а тут вот буфет, там есть еда, есть у немцев, соответственно, и немцы сначала идут, чтобы плотно пообедать, а потом уже занимаются вопросами оккупации захваченного населенного пункта, не встречая никакого сопротивления. И именно 23 февраля как раз-таки немцы выдвинули свой ультиматум Ленину, что если вот вы не подписываете все наши требования, уже без обсуждения, уже не подразумевается каких-то там дискуссий, что и как, кому. Вот мы просто мы хотим вот это и вот это. Тогда мы будем продолжать наше наступление. И как мы уже рассказывали, все парадоксальным образом на 23 февраля-то и пришлось. До день этого позора Ленин именно тогда продавил, правда, поздней ночью среди вот своих соратников голосование же пришлось добиваться. У него же там сопротивление внутри идеологическое, потому что это нож в спину немецкому пролетариату. Мы же предаем своих вот товарищей немецких марксистов, заключая этот позорный мир, будущий Брестский мир, да, против этого Бухарин, товарищ Дзержинский, видные большевики. Но вот Ленин продавил свое решение, что сейчас важнее идти вот на эти уступки немцам, да, похабный, да, позорный мир, но потому что нам надо срочно защищать хоть как-то здесь свои завоевания революционные. И позднее, там уже 25 февраля, Ленин опубликовал статью, наверное, не давал ему покоя слава Льва Толстого, потому что он назвал ее «Мир или война», где, в числе прочего, с горечью писал, что какой позор, что вот эти вот наши несознательные красноармейцы бросают свои позиции, разбегаются, ну и значит, нам надо готовить новую революционную армию, только вот не фразами, не революционными фразами, а серьезной организационной работой. Но это опять-таки все слова, да, лично Ленин ничем бы не пригодился. Ленину в итоге-то просто повезло, что у него выдающимся организатором был соратник Лев Троцкий. Но не пригодилось Льву Троцкому все это впоследствии, демону революции. Вот. Ну и здесь тоже вот это уже такое отступление, актуальное для нашей эпохи. Резко осудил все, что происходило, и эту капитуляцию патриарх. Ведь вернулся институт патриаршества, который Романовы при власти Петра I упразднили, сами церковью заправляли, и тоже это фантастическая вещь, православная церковь охотно приняла февральскую революцию, я про это рассказывал, что свершилась воля Божья, и занялись более важным делом – возрождением патриаршества, выборами патриарха, вся эта история долго затянулась, в итоге патриарх появился, Тихон, и, конечно же, он выступил с гневной отповедью, что это стыд и позор, что вот это заключение мира, это капитуляция, это недопустимо, и все это вот против кровожадных большевиков, да, патриарх Тихон не боялся выступать. А что мы видим сейчас? Потому что если бы нынешний патриарх оказался бы тогда, в 18 году, на патриаршем престоле, он бы все что угодно одобрил, подписал, призвал бы к чему угодно, но вот знаем, что он сам работник ФСБ и КГБ. Вот как в 21 веке нынешняя власть добивается потрясающих результатов. Но надо как-то все-таки разобраться с 23 февраля, потому что...
А давайте сделаем февраля... это после небольшого перерыва. Большой, да. Сохраним паузу. Эту интригу. И я напомню, что петербургский историк Максим Кузахметов, здесь я, Марк Нуждин. Эта программа «Все так плюс». Далеко не уходите, мы вернемся через полминуты.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полрубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон. На Сбербанк, систему быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
И еще раз всем добрый день. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Остановились на 23 февраля, к которому все никак не могли подойти, потому что в этот день что-то все происходит не то.
Позорная капитуляция, это, ну, принято решение было об этом, везде отступали, нигде сопротивления оказать не могли. Но вот проходит 5 лет, наступает уже 1923 год, когда уже большевики прочно находятся у власти. Ленин, правда, смертельно больной в свои 52 года, дедушка Ленин, да? И 5 лет Красной Армии, ну, понятно, что в 18 году она появилась, гражданская война началась, надо же какую-то дату замуж хотя бы прийти. В итоге там парадоксальным образом, просто с фальсификацией, кто-то из бюрократов, от которых Ленин был в ужасе, потому что у большевиков мгновенно появилась громадная бюрократия в управлении. Ну, тем более большевики пытались все контролировать. Контролировать должны чиновники и бюрократы. Все, с чем они боролись, воспроизвели в невиданных размерах сами же большевики. Ну так вот, взяли да поменяли просто дату, что вот декрет о создании рабоче-крестьянской армии вот и был подписан 23 февраля, а вовсе не в январе. И это было настолько многим прозрачно и очевидно, что прошло еще 10 лет, очередная годовщина, а товарищ Ворошилов, как ни в чем не бывало, говорит, ну ведь это достаточно искусственная дата, 23 февраля, сам не знаю почему, когда вот его там спрашивают где-то. Ворошилов, он же такой, не побоюсь слова, туповатый сталинский маршал, даже во время Второй войны ничем не пригодился. Верный сталинец, а как вот командовать, ни на что не годен, ни на что не способен. Ну так вот, и все в итоге сложилось, все вот эти вот догмы, конечно, уже только к тому времени, когда Сталин стал настоящим диктатором, 30-е годы, когда вот появились выдуманные из головы истории, что вот якобы 23 февраля вот те самые сознательные первые отряды Красной армии остановили движение преступной кайзеровской армии. Тут уже не боялись, да, в 30-е годы говорить, не то чтобы там хотели с ним мир заключить, ничего подобного. Это вот враги, это интервенты были, немецкие интервенты, которые хотели задушить нашу революцию, полностью игнорируя все переговоры с ними, Брестский мир. И вот тогда-то остановили движение на Петроград со стороны Пскова красноармейцы и со стороны Нарвы. То есть мифология полная и абсолютная, все выдумано из головы. Потому что как раз-таки 23 февраля немцы, ну, в районе 23 февраля 24-го, без особых проблем захватили Псков, уничтожили силы, никто им сопротивления не оказал, просто дальше не пошли, потому что прибыли уже с решением Ленина 24-25 февраля большевики, которые ехали в Брест подписывать капитуляцию, согласные на все, которые сказали, ну все, мы все подписываем. Причем это тоже немцев не везде остановило, на юге не остановило, а вот на севере немцы не видели смысла двигаться дальше, ресурсов никаких нет, в Петрограде угля нет, стали нет, пшеница там не растет, то ли дело Украина. Так вот, но еще более абсурдная ситуация сложилась под Нарвой, причем тоже вовсе не 23 февраля, как стали потом писать в учебниках, а позже, потому что в Нарву прибыл пламенный революционный матрос, товарищ Дыбенко. До сих пор вот в Петрограде, в топонимике, станция метро, проспект, да, хоть и Сталин и разоблачил его как врага народу, но потом же реабилитировали, и вот, в принципе, ему и досталась слава человека, который вот, прибыв под Нарву, сплотил вот эти дезорганизованные массы солдатско-крестьянские и дал отпор взорвавшимся кайзеровским немецким оккупантам, захватчикам, империалистам, интервентам. Ничего подобного не произошло. Дыбенко действительно решительно прибыл под Нарву и даже тут же распорядился, с ним было 1000 матросов. Он пользовался у матросов очень серьезным авторитетом. Правда, матросы еще находились под сильным влиянием анархистов, но вот тут вот заломили там бескозырку, обмотались пулеметными лентами, 1000 человек, да неужто мы не опрокинем там? Сколько там немцев? Немцев очень мало, это правда. И Дыбенко распоряжается, в атаку сейчас пойдем. И не получается ничего. А немцы вот почему-то не разбегаются, начинают отстреливаться. Надолго не хватило пылу революционных матросов, потому что кто-то, наверное, закричал «Амба» или еще какие-то сакральные матросские слова. «Братцы, нам конец, нас предали». И они почему-то из Нарвы быстро сбежали. Причем все вот эти дезертиры, они не просто так разбегались. Они знали, куда. Надо двигаться на вокзал штурмом там или силой захватывать паровоз, хорошо бы с платформой, если не хватает, и ехать поскорее, куда глаза глядят. В принципе, в фильме «Бумбараш» там все это и реализовано. Когда едут на паровозе вот эти вот вчерашние крестьяне, да, и поют «Наплевать, наплевать, надоело воевать». Хорошо так ехать на паровозе вооруженному человеку, никого не боясь, на любой станции набрал, что тебе нужно, разграбил, чего хотел, дальше поехал к своему дому землю делить, да, и местную барскую усадьбу разграбить. Ну так вот, то покинув Нарву, ну, казалось бы, может, куда-то отступил Дыбенко, но отступил до Ямбурга. Современный Кингисепп, надеюсь, вернется историческое название, потому что Кингисепп – фамилия эстонского коммуниста, но и там не остановился, очень скоро оказался в Гатчине. Но, судя по всему, если называть вещи своими именами, расстроенный товарищ Короленко, понимая, что у него ничего не получилось, будем называть вещи своими именами, забухал просто. Потому что в итоге, не быстро, но в итоге его нашли в Самаре, на Волге, вообще за 1000 километров от той линии обороны, которую он должен был защищать. К тому моменту, когда его обнаружили в Самаре, уже было понятно, что он дезертир, что он изменник. Ленин был настроен очень решительно, потому что это уже была весна 18-го года, и, возможно, в Самару он сознательно добрался, товарищ Дыбенко, потому что там были его верные товарищи, у которых он пользовался авторитетом, матросские отряды, может быть, даже анархистские, которые его бы не выдали. И они действительно его не выдали, но спасла в итоге товарища Дыбенко его верная подруга Александра Калантай, знаменитая большевичка, а у них была любовь. И вот она как-то сумела объяснить другим большевикам, что вы к нему пристали. Он же простой вчерашний матрос. Он же не имеет просто опыта такого командирского. Ему немножко подучиться надо. Человек-то нам, человек целиком наш. А вы все на него набросились. И действительно было принято такое удивительное решение, что у Дыбенко не получилось. Почему? Потому что просто опыта ему не хватало. В итоге ему все простили. В итоге он потом стал во время гражданской войны снова влиятельным красным командиром, частично себя реабилитировал, его не казнили. Но, правда, успели исключить из партии, успели лишить всех прежних званий. Он же был народный комиссар по военно-морским делам. Стало понятно, что такому человеку доверяться нельзя. Но в итоге, как смог, себя реабилитировал. Не пригодилось ему, правда, все это в эпоху Большого террора. Как раз вот именно в 1938 году, когда все догмы при Сталине и сложились. Что вот именно вот, ну там были написаны уже рассказы красочные, потом все это нашло отражение в художественных фильмах. И именно в 1938 году, когда Большой террор, когда добрались и до Дыбенко, и до Криленко, всех вот этих вот первых красных командиров, когда их всех расстреляли за предательство и за измену, а в учебниках писали, что сознательные красные матросы, красные солдаты и красные рабочие остановили и спасли революционный Петроград. И с тех пор вот с этой совершенно выдуманной датой у нас и празднуется день, ну, Советской Армии, а теперь, соответственно, день Защитника Отечества. Вот-вот накануне буквально кто-то подарочки уже и готовит. Как вот я услышал, сейчас вот самый смешной подарок – это повестка. Это очень смешно, очень весело прислать своему приятелю или недругу, нести ему как раз на 23 февраля, вот тебе, и вручить. Получай и веселиться. Ну, нам надо, наверное, перейти к иллюстрациям.
Грустные реалии. Перейдем, да, перейдем к иллюстрациям. Перед этим я еще раз напомню нашим слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Делать это стоит для того, чтобы наша программа выходила дальше, чтобы вы услышали всю историю до конца, без пропусков и пробелов, как это, собственно, в жизни и бывает. Жизнь ведь у нас без пропусков и пробелов, хотя хочется иногда пропустить какие-то страницы, но они есть. Поэтому из истории их выкидывать тоже нельзя. Присылайте нам деньги, сделать это можно самыми простыми способами, включая просто положить на телефон, все эти способы есть в описании программы. И не стесняйтесь отправлять нам столько, сколько вы считаете нужным потратить на газету или журнал. Потому что мы делаем, в принципе, то же самое, но только с картинками, которые вы сейчас и увидите. Первый номер у нас Николай Подвойский, тот человек, который и подписал, получается, вот этот самый документ.
Ну, придумал, правда, придумал, помимо, день. Придумал называть «Красная армия». Кажется, вот из его уст впервые прозвучало во время всей этой полемики «Социалистическая гвардия», «Народная гвардия», «Народно-социалистическая гвардия». Ну, может, он так просто сказал это, не то чтобы он долго размышлял. Ну вот ему приписывается словосочетание «Красная армия», которая потом и стала просто символом, а официальным названием рабоче-крестьянской «Красной армии» или просто «Красная армия». Ну вот Подвойский и придумал это название. Но потом у нас синонимично все, конечно, стало использоваться, Красная гвардия, рабоче-крестьянская, но поначалу большевики этого избегали, потому что Красную гвардию придумали не они, а им никак не хотелось ассоциироваться со всем тем, что существовало до переворота Октябрьского, до захвата власти, то есть с временным правительством, а при временном правительстве уже были отряды Красной гвардии. А вот Красной армии не было. Правда, большевики говорили, и армии-то никакой не будет, но обманули.
Ну и, кстати, Подвойский, между прочим, он тут выглядит просто бравым военным с этими своими нашивочками, которые использовали вместо погон. Он ведь вроде никакой не военный, до революции каких-то постов в армии не занимал.
Нет, нет, это тоже все старый большевик. Он-то, кстати, пережил эпоху большого террора. Ну вот, счастливчик, да, можно сказать. Вот его именем тоже были названы улицы в Ленинграде еще. Но потом, правда, вернули исторические названия. Как раз в центре, где я жил, был Подвойского. А Короленко и Дыбенко, пожалуйста, до сих пор существуют. Хотя они же враги народа. Их же Сталин разоблачил. Что ж такое-то? Как же сталинисты это терпят? Не понимаю.
Ну, у нас как? Сегодня ты враг народа, завтра ты реабилитирован, послезавтра вроде опять какие-то сомнения к тебе. В общем, все эти знаки так быстро меняются, что только успевай таблички перевешивать. Да, следующий наш герой – это Николай Крыленко, он тут прям такой…
Ну, у него-то как раз за столом было младшее офицерское звание, он-то как раз имел хоть какие-то смутные представления о том, как надо было бы организовать. Мы рассказывали про него, он прибывал в Ставку, он пытался взять под контроль, как большевикам казалось, те части, которые все еще удивительным образом находились на фронте, а потом с ужасом должен был констатировать, что командовать-то некем. Они вообще на фронте они могут находиться, пока наступление немецкое не началось. А потом просто все сразу разбегаются, все бросают. Но и пока тебя кормят, пока вот снабжают, то ничего, как-то можно потерпеть, лишь бы не работать. А потом все это рушится, и защищать командовать некем. Получается, особенно если тебе эти же солдаты и скажут, знаешь что, товарищ Крыленко, мы решили тут провести митинг и тебя переизбрать. Имеем право. У нас же выборные командиры. Ну вот пришлось большевикам, как я уже сказал, от всего от этого потом все, что они наобещали, и сами же и отказались. Никакой выборности командиров, соответственно, никаких митингов уже на фронте, а только вот строгое, ну, двуначалие, потому что еще комиссары появились.
Вообще вся вот эта вот история с выборностью командиров напоминает старую дородную «не рой другому я».
Ну вот Крыленко разоблачил себя, признался в том, что еще в 18 году, конечно же, был и завербован, и вел контрреволюционную подрывную работу, и его расстреляли при Сталине.
Слушайте, а дальше ведь у нас прямо вот действительно демон в очень романтическом образе, Лев Троцкий, сидит в шинели военачальника и фуражке.
Ну, потому что Лев Троцкий, в отличие от Ленина, не только мог писать декларации и прокламации, но он автор этого воззвания «Социалистическое отечество в опасности». Просто ничего не произошло. От таких прокламаций ничего не подействовало. К ужасу Ленина десятки тысяч рабочих не пришли записываться добровольцами, уж тем более вовсе не собирались ехать дальше куда-то там на фронт. Митинговать им нравилось. И записываться в армию нравилось, потому что паёк тут же тебе выдавали, а дальше неинтересно. То, что Троцкий оказался не только автором этого воззвания, ну, что впоследствии при советской власти, конечно, приписывать пришлось Ленину, но еще и очень способным организатором, в том числе и потому, что он настаивал на том, что надо привлекать профессионалов. Ничего страшного нет, если мы привлекаем царских генералов, Брусилова, например, да, который пользуется и авторитетом, и вроде бы принимает советскую власть, чего мы боимся? Ну, вот Брусилов при советской власти-то стал, сохранил, да, свою славу, ну и других генералов, и присматривать за ним будем комиссарами, и снабжение наладим. И в итоге победа большевиков в гражданской войне во многом это заслуга товарища Троцкого не пригодилась, и лично ему, и до сих пор это для многих наших соотечественников, наверное, откровение. Нам же, как вот в детстве рассказывали, что политическая проститутка Троцкий, ну и все, и вот штамп на штампе «Кацкий ренегат», Троцкий – политическая проститутка. Попробуй, надо еще 70 лет обратно все будет переучивать. Демон революции его звали тогда, и заслуги все его в начале 20-х годов были очевидны. Но потом терпеливая, кропотливая идеологическая работа, и все это оказалось забыто.
Да, Троцкому же еще и в вину ставили то, что он буржуазных специалистов привлекал в армию.
Конечно, это из-за него все проблемы и были. Потом-то что угодно можно было рассказывать, что он сам вредил, он специально этих белых генералов привлекал, а потом все хотел развалить, но мудрый товарищ Сталин, но потом это все отдельная уже история гражданской войны, при Сталине там же все, как во время Второй мировой войны, кто у власти, если Брежнев, значит там Малая Земля, а если Сталин, значит там царица во время гражданской войны, главный участок боевых действий, ну и а потом опять надо учебники переписывать. Печальная история.
Следом у нас Павел Дыбенко, тот самый красавец-матрос. Я только еще вот акцент поставлю именно на Дыбенко, потому что их часто путают с Крыленко. И фигура вот этого вот человека, который... Да, одинаковые окончания, конечно, играют большую роль. Но это люди совершенно разные и по происхождению, и по вкладу в революцию, и вот элементарно по внешнему облику своему, потому что Дыбенко, насколько я помню, говорили про его высокий рост и могучее телосложение.
Он был крепкий, здоровый, поэтому, наверное, Александре Калантай понравился. Вот это да, вот это брутальный мужик, ручище такое, голосом может прикрикнуть. Впоследствии он действительно много отрабатывал в годы гражданской войны, с Махно переговаривал, фотографии, где он рядом с Махно, и там чуть ли на две головы выше, товарищ Дыбенко. Но нас еще, наверное, в заблуждение немножко все это вводит, потому что ты живешь с детства в Ленинграде, а там две станции метро, Дыбенко, Крыленко, проспекты, все рядом. Чем отличаются, не до конца поймешь, двух врагов народа, разоблаченных. Ну да, ну вот был спасен товарищ Дыбенко на том этапе, который бросил фронт так, что... пришлось его фактически арестовывать, но арестовать там не удалось, потому что матросы защищали. Но договорились под обещание, что его не расстреляют, что он из Поволжья все-таки приедет в Москву, где уже была столица, объяснится. Как же так получилось, что Нарву он не защитил, немцы в Нарве, а товарищ Дыбенко, пламенный красный командир, которому столько всего доверили, со своим, ну он там на поезде перемещался, у него личный поезд, удобно, да, и вот так вот далеко. Спасла его Александра Калантай, замолвила словечко, простили.
Вообще вот этот вот пролетарский недуг, да, связанный с алкоголем, как-то вот он достаточно активно распространялся среди всех вот этих вот военачальников.
И еще как.
Все ведь
Ленин очень сердился. Атак... Ленин же был в целом-то не бьющий человек.
В режиме,
что да, он не понимал, прощал. Как же так. Да, да, там сухой закон же вообще действовал, ну, такой, с оговорками, но худо-бедно. А тут-то свобода началась. Попробуй запрети солдатам и матросам грабить трактиры, бесплатно все там забирать, а напьются, ну, как им там дальше командовать? Тяжело было большевикам. Так сами к этому всему и привели. Ну, и развязали потом кровавую гражданскую войну. Что там людей-то уже дальше беречь?
У нас не отходим далеко от Дыбенко, потому что у нас еще одна его фотография уже с его спасительницей Ангелом.
Ну вот просто видно, да, вот такой суровый, серьезный, брутальный мужчина, наверное, производил сильное впечатление на женщин. И вот его спасительница знаменитая, да, Александра Калантай, которая потом больше на дипломатической работе пригодилась большевикам. Ну и, как злые языки говорят, оказалась такая проницательная, что в эпоху большого террора доходилась просто далеко, в Скандинавии, в Швеции в частности, как-то вот была там нужна, то бы выписали тоже в Москву ее, как некоторых других дипломатов, разоблачили бы и расстреляли бы, в том числе за то, что Дыбенко покрывала, Дыбенко враг народа. Ну вот она пережила большого террора. А тогда вот молодые, беззаботные, гламурные, да, как бы мы сказали, потому что Дыбенко потом разлюбил матросскую форму, и впоследствии он, кстати, очень любил фотосессии, любил фотографироваться, но уже там больше в Буденовке, с Маузером с каким-нибудь большим, вот в какой-нибудь Кожанке. Там, если бы не разоблачили его, так бы, наверное, в учебниках-то и оставался бы при Сталине. Но пришлось потом вымарывать его имя из героев гражданской войны. Ну, тема там тысячи людей пришлось вычеркивать из славного прошлого.
Я вот, к сожалению, не помню, что именно там спасло Калантай. По-моему, она какие-то письма писала или какие-то воспоминания.
Не приехала, смогла ускользнуть, была как будто бы нужна там для переговоров. Просто повезло, я считаю. Ну, как вот мы сказали, под войском что же повезло? А могла не повезти, а могли его разоблачить и расстрелять. Ну, там единицы могли пережить, конечно, из старых большевиков кто-то. Ну, либо совсем такие неопасные. С кем-то что же Сталину надо было выпивать? Типа там Ворошилова или Буденова? Либо вот, ну, случайные там люди. Вот Жмуриевич, вот
пишет. Что-то она там писала, такое, что в конце концов ей пошло в зачет. Потому что, конечно, то, что она находилась за границей, сыграла свою роль, безусловно, но других ведь оттуда вызывали.
А некоторые даже похищали. А могли там и, или прислать туда убийц, как к Троцкому, либо как к Кутепову похитить, чтобы привезти потом в Москву. Ну вот чем еще заниматься, да, спецслужбам, НКВДшникам? Вот на что тратить силы, валюту.
И у нас здание очень красивое и затейливое, с башенкой. Почему оно здесь?
Потому что при советской власти этот дом назывался «Дом Красной Армии». И удивительная преемственность, потому что это здание построено было незадолго до революции на рубеже 19-20 веков. Это здание офицерского собрания. В принципе, во всех городах Российской империи должно было быть побольше или поменьше здание, где офицеры, белая кость, приходят, у них там балы, у них клуб по интересам, ну, кто-то выпивает, соответственно, да, как нам это известно из рассказов Куприна, что творится в провинции. Ну так вот, но большевики, захватив власть, удивительным образом не устроили там какой-нибудь райком партии, а сохранили преемственность, просто переименовали. Из вот офицерского собрания назвали это Домом Красной Армии, а теперь... Так все и называется «Дом офицеров». Но он больше действует в какой-то степени, наверное, как Дом культуры, потому что там ветеранские организации, лектории там существуют, библиотека. Ну, не знаю, какое будущее ждет это здание, ну да, красиво. Вот можно удивиться, что при всей этой большевистской мифологии, да, как мы уже рассказали, 23 февраля не имеет отношения ни к чему, ни к каким событиям 1918 года, скорее наоборот, вот так прочно закрепилось в сознании. Наверняка многие... Жители Петербурга вот десятилетиями знали, что это топ Красной Армии, так и думают, что, наверное, так и построили, там собирались красные командиры, учились, готовились защищать свое священное советское отечество. Но это, ну, напомню, адрес, да, это Литейный, дом 20, практически на углу, ну, то есть на углу Кирочный. Очень красивое здание, чудом сохранившееся, и слава богу.
Да, давайте закончим на этом, поставим точку в первых, получается, боях красных. Хотя у нас сегодня вот именно боев-то практически не произошло.
Как-то, ну, знаете, отступление, если... поражение, бегство позорные, конечно же, были как раз вот вокруг этой даты, до 23 февраля, после 23 февраля. Бегства такие, что потом, вот как товарищ Дыбенко, приходилось искать за тысячи километров от фронта.
Но, знаете, потом... просто не очень приятная параллель получается, что если белая армия рождалась именно в боях и вступив в такой рыхлой просто массой офицерской, людей, плохо знакомых между собой, может быть, придерживающихся разных взглядов, разных политических симпатий, вот в этих непрерывных боях они сплотились и стали представлять собой какую-то организованную силу. Вот у Красной армии здесь с этим история противоположна.
Абсолютно противоположное. Но кто нам в детстве в советском рассказывал бы про белое движение? Так только вот у Алексея Толстого в «Хождении по мукам» есть некое там сочувствие. Или в «Тихом Доне» тоже там все это эпизодически, да, как-то факультативно преподносится, слегка поверхностно. А вот то ли дело Красной Армии, то ли дело 23 февраля, славные традиции, где выдумано из головы абсолютно все. Ну вот такое вот наследие историческое.
Имеем то, что имеем, и заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу «Все так». «Все так плюс». Большое спасибо, петербургский историк Максим Кузахметов. Здесь я, Марк Нуждин. Прощаемся с вами до следующих выходных. До свидания.
До свидания.